Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору с настоятелем храма Бориса и Глеба в городе Масальск Калужской области, священником Владиславом Береговым. Добрый вечер, отец Владислав.
Добрый вечер, Александр.
И мы продолжаем разговор о том, что ж такое дерзновение. Как мы, жители больших и малых российских городов в 21 веке, можем быть дерзновенны, а если не можем, то почему, по каким причинам? И вот, наверное, я зря вот с таким обобщением ринулся обвинять всех в отсутствии дерзновения, что, мол, мы в 21 веке забыли, что это такое. Не все забыли. Не все забыли. Вот отец Владислав сказал несколько минут назад, и я вспомнил о замечательном докторе Лизе, Елизавете Петровне Глинке, фильм, который мы с моей женой недавно посмотрели. Я написал об этом у себя в социальных сетях, и вот отец Владислав даже прокомментировал, что мое наблюдение действительно оказалось справедливым. В своем стремлении помогать обездоленным, нищим на Курском вокзале, больным, несчастным, Елизавета Петровна, и, собственно, об этом фильм, делала абсолютно невыносимой жизнь своей семьи, своих друзей, своих знакомых, как в высших эшелонах власти, так и тех, кто за рулем отвозил ее из точки А в точку Б. Люди вокруг нее теряли работу, деньги, время. Она продолжала идти вперед со всем своим дерзновением. И у меня нет ни малейших сомнений, отец Владислав, что это как раз и есть то, о чем мы с вами говорим. Вот у нее было дерзновение.
Да, да, да. Да, и вот эта святость, если хотите. При огромном количестве личных пороков человек живет ради другого человека, вот как Христос. И ведь святость – это не безгрешность. Я не знаю, кто это постоянно об этом говорит людям, но все думают, что раз святой, значит безгрешный. Жития святых, что ли, через строчку читает или по диагонали как-то. Святой – это вот избранный, вот изъятый, точнее, вот из мира греха, порока, суеты и взятый в мир праведности, в божественную сферу. Человек, не переставая быть человеком, со своими темпераментом, со своими повседневными грехами, со своими ошибками и жене с числа, то есть он все равно уже становится как бы небожителем, и проводником божественных идей, божественных заповедей в этот мир. Самая главная заповедь – это самопожертвование. Так как возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И нет больше любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. И это, как вы понимаете, очень непросто, очень сложно. А уж тем более для окружающих, которые все это видят и понимают, что я так не хочу. И ты на фоне моей повседневности очень сильно выделяешься, друг мой. Очень сильно. И тем мучаешь мою совесть. Поэтому, если хотите, вот эта история с Елизаветой Петровной, ее жизнь, это жития святых в красках, которую мы видели рядом с собой и не понимали это как святость.
Вот опираясь на этот удивительный пример Елизаветы Петровны Глинки, пытаясь понять, что же такое дерзновение, смотрите, что складывается у меня в голове в таком случае. Елизавета Петровна, вот если смотреть на мир из нее, она не воспринимала это как дерзновение. Она не имела решимость или мужество, или сомнение. Для нее это была единственно возможный образ жизни. Ее спрашивали: «Дура, зачем ты это делаешь?» Она говорит: «Ну а как? Ну а как иначе? Я не могу иначе. А кто это будет делать, если не я?» То есть у нее не было выбора. Вот к чему я это веду. У нее не было выбора, делать или не делать. У нее не было сомнений, получится или не получится. Она просто понимала, что а по-другому-то нельзя. И в этом, по сути, и было ее дерзновение. И получается, когда ребенок, помните, мы с вами приводили пример ребенка, который задает вопрос, у него тоже ведь нет сомнений. У него тоже ведь нету каких-то морально-нравственных дилемм. А вот поступить так или иначе? Да нет, он видит единственно возможный путь. Он идет, берет за руку и спрашивает. Точно так же Елизавета Петровна идет вперед и нарушает все мыслимые и немыслимые законы Российской Федерации, уголовные кодексы и все остальное, лишь бы помочь, потому что больше никто не может помочь. То есть получается, что дерзновение предполагает отсутствие выбора. Так-то или нет?
Как раз наоборот. Просто это выбор правильный. Ты слышишь совесть, которая непомутненная, которая не извращена всевозможными какими-то софистическими идеями. Ведь совесть можно просто обмануть. Она так живет в самообмане, и ей хорошо. Ты слышишь этот зов, призыв Божий к тебе, и понимаешь, что, как пророк Исаия, да, слышит слова Господа, кого мне послать? Исаия смотрит направо-налево, понимает, что некого послать. И говорит, меня пошли. Хорошо, иди, благовествуй. А вот так Елисавета, как пророк Исаия, совершенно тактичное сравнение. Кого послать? А никого. Кто, если не я? И это не гордость, это не тщеславие, это настоящий ответ на призыв Бога. Этот призыв обращен к 7 миллиардам человекам на земле. Но у нас услышал 1, 2, 3. В каждой епархии, в каждой области, конечно, есть люди, отдающие себя детям, людям, работающие в хосписах, в паллиативных центрах, в школах, в медицинских учреждениях, в храмах, епархиях. То есть людей, жертвующие собой, своим временем, своими семьями, много. Просто не все так ярко горят, как Елисавета. Но этот призыв обращен ко всем. Ибо Господь хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. То есть, это цитата. Спасение возможно через отдачу своего сердца людям. Помните, в этой притче о страшном суде Господь говорит, что те будут достойны быть с ним, кто помог малым сим, а через них ему накормил голодных, напоил жаждущих, посетил в темнице находящихся, в больнице лежащих, странника приютил. Вот это есть вот истинное христианство. К этому призыву должны все мы прислушаться и стать всеми, и все мы должны стать или советами Глинками, или другими, просто самим собой, в конце концов. Да, не надо обезьяничать, не надо повторять слепо пути других людей, но сам подумай, как я могу откликнуться на этот призыв вот в своем городе, в своем деревеньке, в мегаполисе, где угодно, на рабочем месте.
Но здесь, наверное, тоже... Вот вы сказали «подумай». Я так понял, что если тебе приходится... Ну, мне вот, в моем случае, если мне приходится думать, быть, не быть, сделать, не сделать, пойти, не пойти. Вот если я начинаю думать и допускаю, что помимо варианта пойти, есть еще и вполне рабочий вариант не пойти, то нет во мне никакого дерзновения, нет даже намека на это дерзновение. Есть какие-то размышления, когда я включаю голову взрослого человека 21 века и делаю 100 шагов в сторону противоположную святости. Дерзновенный человек не думает. Из всех возможных вариантов он видит только один вариант. Второго, пятого, десятого для него не существует. И это опять приводит меня к вопросу. Так, может, не думать?
А как насчет золотого царского пути? А как насчет притчи рассудительности, которые призывают сначала оценить свои силы, количество воинов, количество кирпичей для постройки дома, а потом уже начинать? Ибо неблагонадежен для Царства Божия тот, кто, не взвесив свои силы, начинает какое-нибудь мероприятие и не может его окончить, возвращается назад с проигрышем. Поэтому, тем более не только в материальном мире, но и в духовном, ты повредиться можешь. Поэтому надо уметь рассчитать свои силы.
Но ведь Елизавета Петровна не рассчитывала свои силы. Она сначала делала, она нарушала закон, а потом говорила, ладно, разберемся, вот надо сейчас так поступить. Я не думаю, что мне за это будет. Я примерно допускаю, что мне за это будет. Но я сделаю это. А там разберемся. Если надо, понесу наказание.
Потому и Елисавета Петровна одна, и пророк Исаия один, Иоанн Кронштадтский один, и Иоанн Шанхайский один. А вот таких немного. Немного. И они, идя по этому пути, не упали, не споткнулись и дошли до конца. Как я вспоминал Победоносцева, его диалог знаменитый с Иоанном Кронштадтским. То есть многие шли по пути святого Иоанна Кронштадтского, но многие споткнулись, упали и были разбиты в этой войне. Для того, чтобы победить и свое дерзновение донести до конца, необходимо быть как Иоанн, как Елисавета, как другой Иоанн.
Ну, получается, что споткнуться на этом пути, упасть на этом пути, в конце концов, погибнуть на этом пути, это тоже возможно. И, может быть, просто до нас не дошли истории тех замечательных людей, практически святых, которые просто не дошли, но имели дерзновение ступить на этот путь.
Не, я знаю, знаю, конечно. Просто не все так трагично жизнь свою оканчивают в полном расцвете сил, не все так известны, и масштабы их поступков не такие, как у Елисавета и у других подвижников благочестия, но они есть, и это воодушевляет. Но не меньше, если не больше количество выгоревших, уставших, сломавшихся, которые потом не могут ни молиться, ни на людей смотреть, сидящие в какой-то тихой, а то бывает и буйной депрессии, и не понимающие вообще, как этот мир устроен. Поэтому очень важно силы свои взвесить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на «Светлом радио». Я продолжаю их задавать настоятелю храма Бориса и Глеба в городе Мосальске Калужской области, священнику Владиславу Береговому. Говорим мы сегодня о дерзновении, и вот сейчас мне хочется обратиться к Священному Писанию, где так или иначе упоминается призыв «дерзай». В Евангелии от Луки та самая история о болеющей женщине, которая рванулась к Спасителю вопреки всем правилам, зная, что это незаконно. Она услышала в ответ: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». В Евангелии от Матфея: «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». В Деянии апостолов: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Получается, что одним из синонимов с призыву «дерзай» является призыв «верь».
Поддержка. Господь оказывает этим словом поддержку тому, кто начал жить праведно, вступил на правильный путь, но сомневался в правильности этого пути. И Господь говорит: ты в правильном направлении идешь, ты молодец. Давай дальше, я помогу тебе. Не сделаю за тебя все. И будет нелегко, и непросто. Но давай, не оскудевай вот в любви. Не растеряй вот этого сначала неофитского дерзновения, а впоследствии того дерзновения, которое должно стать твоим качеством души.
При этом дерзновение, оно исключает поддержку окружающих, но подразумевает поддержку Бога. Может быть, тогда действительно, если...
Не всегда. Это благословен тот человек, который при поддержке Бога еще не бывает гоним от окружающих. Хо-хо. Или их количество сводится, если не к нулю, то к минимуму. Это очень хорошо, когда несколько дерзновенных человек складываются в одну большую команду. Замечательные мужские и женские монастыри создаются, замечательные группы поддержки любых интересов, любых социальных проектов. Вот, добро и красно быть и братья вкупе. И тоже пророк Давид говорил, только уже не в рифму, напомню, что очень большая редкость найти человека-единомышленника по себе. Но если нашел, то ты будешь счастлив.
А вот что касается дерзновения Павла, можете, я просто долго размышлял над вот именно дерзновением Павла, разъяснить, в чем было дерзновение апостола Павла, вот в этом отрывке из «Деяний апостолов», глава 23, стих 11.
Конкретно из этого отрывка я сейчас не припомню, а вообще в том, что он пытался всеми силами служить Богу так, как умел. А умел он очень многое, он знал Тору, знал Писание, был фарисей с фарисеем, он вырос у ног Гамалиила и хотел, чтобы весь мир знал истинного Бога. И когда внутри иудаизма появилась секта христиан, он гнал ее изо всех сил, лучше всех. Так что его даже поставили главным гонителем христиан в Дамаске. В Антиохии, по-моему. То есть он в этом видел свое служение защиты истинной веры в Бога от ереси. И вот настолько крепка была вера и дерзновенная вера, да, пусть и в таких жестоких формах проявляющая себя, да, что Господь, приметив его, остановив его, и говорит: «Почто, Савле, гонишь меня? Кто ты, Господи, что я гоню тебя?» Он не гнал Христа, он гнал церковь. Да? Одну церковь же. Это что, есть тело Христово? Угу. Говорит. Ну, дальше уже знаменитые слова.
Смотрите, какой парадокс. Для того, чтобы быть дерзновенным, надо преодолеть ту стену, которая разделяет нас с Христом, которую выстроили мы сами или кто-то еще между нами и Спасителем. А этой стеной становятся, по сути, законы, правила и традиции. Ведь та кровоточивая, которая имела дерзновение прикоснуться к Спасителю, она же вот преодолела вот эту преграду, преодолела закон, стала преступницей, по сути, и совершила эти дерзновения и получила поддержку Христа. Вот какой вопрос. Почему те законы, правила и традиции, которые существуют, становятся преградой? Хотя ведь они должны, по сути, поддерживать нас в богообщении, да. А они становятся стеной. В чем парадокс?
Да. Это подпорки того бассейна, в котором находится море божественной благодати. Вместо того, чтобы окунуться, очиститься, освежиться, ты видишь в этих подпорках смысл и основу. Да, это нормально, если ты первые 3-5 лет своего церковления. Но когда ты уже десятки лет в церкви, то это уже вызывает вопрос. Я буквально вот вчера, позавчера у себя в Инстаграме опубликовал такой небольшой текст, что если бы Христос пришел сейчас вот, в Россию и сказал бы, что, знаете, а вообще Евангелие апостол можно читать по-русски во время богослужения, что то можно и посидеть во время богослужения, и исцелял бы кого-нибудь в воскресный день, то мы, наверное, так бы его, так же само распяли его, горя праведным гневом, как праведные фарисеи, ритуально праведные фарисеи 2000 лет назад. Мы иногда, ну, собственно, старообрядчество возникло не в Швейцарии, не в Англии, не в Южной Америке. Это наш недуг. Да, вот мы переняли его от иудаизма, если хотите. Да, что как бы не было чего по-новому, не нами положено, не нами и менять. Вот если что-то стало ослабевать, то надо только усложнить. Потому что когда мы страдаем, это хорошо, когда нам тяжело, это хорошо. Когда чем жестче рамки, чем крепче стены, тем лучше. Вот как бы что ни вышло. Ни одну йоту менять нельзя. Что, вот это, что является этой йотой, уже совершенно непонятно. Уже в Ветхом Завете Господь говорил: «Мне неприятны ваши жертвы. Да. Сердце, да, сыне, дашь мне сердце твое». Там, тот правильно постится, кто кормит голодных, сиру и вдову приимет, и на пути грешных не стоит, и на седалище губителей не седет. Но нет, вот рамки, мы это восстановим, эти рамки, они нужны. Они нужны для того, чтобы не расплескалась эта благодать. Вот. Но когда ты не подходишь к благодати, покланяясь этим рамкам благочестия, как иудеи в своей стене плача, то это вызывает только большую тоску и горевание. Но, надеюсь, каждый из нас, кто тщательно старается исполнить вот обрядовый закон, со временем поймет, что это все равно это форма. Форма, в которой есть более глубокое содержание. И заповеди Христовы, вот эти все ритуальные заповеди, они должны быть подпорками, костылями для твоей искалеченной духовной жизни, пользуясь которыми ты уже несешь добро людям. кормишь голодных, напоишь жаждущих и отдаешь сердце свое детям, как Сухомлинский.
Какую острую для неофита тему вы затронули? Как за традициями, правилами, существующими законами, рамками и привычным ходом жизни в церкви неофиту увидеть Бога, услышать Бога и приблизиться к Нему?
Вы потому знаете, что... какой вопрос в Инстаграме вызывает самые большие дискуссии? Я стараюсь даже его не поднимать. Можно ли женщинам в критические дни заходить в храм? Я уже молчу про причастие. Так, причастие, да, нельзя. А то вдруг кто-нибудь подумает, что я сейчас вообще призываю к разрушению основ православия. Но сразу все подписчики делятся на два лагеря. Ужас-ужас, ах уж эти модернистские священники. Нам батюшки говорят, что мы ритуально нечисты, и даже лучше и в притвор не заходить, а дома сидеть. А другие говорят, зная, в общем-то, правила церковные, что все можно, кроме причащения. Но все равно бой не идет. И там с пены у рта доказывают, что нет-нет-нет, женщина нечиста. И сколько лет я сижу в этих соцсетях, огромное количество... реплики, комментарии вызывают именно эта тема. То есть, все, как будто вот все христианство только к этому и сводится. Вот, только напиши что-нибудь очень серьезное, глубокое, богословское, там, о чинах ангельских, не знаю, о двух волях во Христе или двух природах, о троичном догмате, тишина. Да. Только напиши что-нибудь на такую тему, простую, ритуальную. Да. Можно ли читать Евангелие сидя? Все, начинается война. Там, нам батюшки запрещают сидя читать. Притом десятки комментариев. Лучше вообще не читать, чем сидя читать. И я понимаю, почему православные не знают Писания. Потому что ну, стоит тяжело прочитать в конце рабочего дня там, 2, 3, 5 глав из Священного Писания. Отложу на потом, когда будет легче. Спине и ногам. И это потом на десятки лет продвигается. Человек живет без воды. Без которой течет в жизнь вечную. Вот очень грустная ситуация. Такую больную тему задели.
То есть читать Евангелие в удобном кресле вечером, это получается тоже своего рода дерзновение.
Вы представьте себе, 400, 200, 300. Я вот раз в месяц публикую этот пост, что Евангелие можно дома читать сидя. И вот 200, 300, 400 человек пишет, спасибо, батюшка. Никогда не знала, Евангелие не читала, потому что считала, что надо читать стоя. Все. А когда я пишу, что еще можно карандашиком пометки делать в Новом Завете, чтобы к этому вопросу возвращаться, там вообще уже чуть ли там не закощунника читают, считают. Вот уж действительно, да, что мы Евангелие целуем, мы не знаем, что в нем.
Ну, может быть, дело в том, что я вот как раз буквально на днях выцепил глазами фразу, которая мне запала в сердце. Чем строже монастырский устав в монастыре, тем легче, как ни парадоксально, монахам жить в этом монастыре и сохранять благочестивость. Может быть, мы сами придумываем себе все эти законы, чтобы нам было легче?
Один французский философ еще во времена французской революции говорил о том, что большими сообществами проще всего управлять с помощью диктатуры. И так оно и есть. Что касается государственной власти, то же самое касается, в принципе, церковной. Поэтому, если священник хочет у себя на приходе получить абсолютно там, послушный и предсказуемый приход, да, вот вне благовестия христианской свободы, которая провозглашается в послании Галатам апостола Павла, то, конечно, он будет на каждой проповеди говорить о том, чего нельзя, дабы нам не прегрешить. И Господь представляется огромное количество православных христиан таким злым дедушкам, который хочет, чтобы нам было тяжело жить. Вот. И все. Который наказывает за малейшее неповиновение и неисполнение внешних религиозных ритуальных правил.
Спасибо.
Так оно и есть.
Спасибо вам огромное, отец Владислав. Конечно же, у меня вопросов еще очень много, но мне кажется, очень важные вещи сегодня прозвучали и заставили задуматься и меня, и слушателей Радио Вера. В качестве резюме: не бойтесь, будьте свободны, не сомневайтесь, имейте мужество и дерзайте. Пусть это будет многоточием после нашей сегодняшней удивительной беседы. Сегодня мы...
Аминь.
Да, сегодня мы беседовали с настоятелем храма Бориса и Глеба в городе Мосальске Калужской области, священником Владиславом Береговым. Спасибо вам, отец Владислав.
Спасибо вам. Боже благословение всем радиослушателям.
Я Александр Ананьев, Радио Вера. Вернуться к этому разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. До следующего понедельника. Пока.
Светлый вечер. На Радио Вера.